привет. Меня зовут Сергей Поплавский. Я работаю в компании Microsoft на позиции Azure Developer Evangelist. И сегодня я вам расскажу о том, что такое Windows Azure Media Services, о их возможностях. И вторая часть моего доклада будет посвящена лайв-стримингу, о том, как мы организовывали лайв-стриминг нашего сегодняшнего ивента. Все вы знаете, наверное, что первый и второй день ключевой доклад транслировался онлайн по технологии Silverlight Smooth Streaming на нашем сайте. Ну, собственно, не будем долго тянуть. Начнем. Начнем мы с того, что я бы хотел вам в достаточно такой комической форме напомнить о том, в общем-то, что же такое Windows Azure, да, для чего она существует и ее историю. Наверное, мало кто знает, что Windows Azure изначально существовал как проект Red Dog, если я не ошибаюсь, с 2007 года. И, в общем-то, вот это вот один из первых роликов, который был снят про платформу Red Dog, о том, как она работает, как бы ее суть. Я предлагаю этот ролик посмотреть.
Hi, Steve. We had a little problem with the Red Dog team. They wouldn't give us the video.
No, they wouldn't even give us the training, Steve.
So we thought we'd do something else instead.
Yeah, absolutely, no problem. We put together our own demonstration of precisely how Red Dog works.
Imagine that my colleague here, Mark, is a server running a website. How you doing, Mark?
Not too bad.
Jolly good. Now, in the non-Red Dog environment, what do you think might happen if we had a huge sudden surge of traffic on the website?
I've no idea, but I suspect I'm going to find out.
I think you are. Let's just give a little bit more traffic. That's a no. Oh, no, let's keep going a bit longer. So what did we learn here today? Well, I think when your web server in today's world gets overloaded, that it falls over, right, Mark?
Right.
And this is where Red Dog comes in. Now imagine us being able to automatically provision new servers. What's the busiest time, would you say, on the website, Mark?
All right. During the advert breaks on Coronation Street on a Tuesday.
Advert break in Coronation Street, absolutely. So in that huge peak period, Red Dog will dynamically provision new servers, get that new software up and running, deal with the load, just deal with the situation automatically and dynamically. And then as soon as the peak period has died away, well, of course, Red Dog will just automatically unprovision all of those services, keeping the power and the cost down to exactly where you'd like it to be. So there it is, that's Red Dog. Mark, any final comment about Red Dog yourself?
Yeah, Red Dog. It's the dogs.
Ну вот такая интересная, скажем так, показ того, как работает Windows Azure. Ну, в общем-то, суть должна быть понятна, да? То есть Windows Azure — это платформа, которая позволяет вам динамически наращивать ваши ресурсы в зависимости от ваших потребностей, от вашей нагрузки. С момента проекта Red Dog Windows Azure очень сильно изменился. Когда я начинал знакомиться с Windows Azure, там было только Cloud Services, были базы данных SQL Azure, был Storage и были элементы App Fabric. За последние три года Windows Azure очень крепко эволюционировал, появилось очень много сервисов. И в частности, один из сервисов, который появился совсем недавно, это Windows Azure Media Services. Собственно, сегодня мы поговорим о том, что же такое Windows Azure Media Services, для чего их использовать. Мы посмотрим на их внутреннюю организацию, как внутри облака эти медиа-сервисы организованы. Также посмотрим пример использования медиа-сервисов и разберемся, как написать, собственно, свой код для того, чтобы конвертировать файлы, деливерить их и так далее. Во второй части доклада я вам расскажу, каким образом мы обеспечивали прямую трансляцию нашего кей-доклада, да, то есть это трансляция MS Suite. Она как бы не столько соотносится к сервису Azure Media Services, сколько к клауд-сервисам. Но мы на это посмотрим. И поговорим о ценовой политике, собственно, сколько стоят медиа-сервисы. Итак, если говорить о медиа-сервисах, это облачная платформа. Она гибкая, она масштабируемая, и основное ее предназначение — это кодировать любого рода контент. Это могут быть картинки, это могут быть аудио или видеоинформация, да, и доставлять конечному пользователю. По большому счету, что мы сделали в рамках медиа-сервисов? До Windows Azure Media Services у нас была платформа Microsoft Media Platform, да, которую можно было поставить on-premise, инсталлировать Windows Media Server на базе Windows Server 2008 или 2012. И, соответственно, там заниматься либо кодированием видео, либо его трансляцией. Совместно с нашими партнерами мы вынесли медиаплатформу в облако, сделали ее масштабируемой, сделали поддержку Microsoft Player Framework, да, и на выходе мы получили решение, которое позволяет, в общем-то, фактически без особого труда, не заботясь об архитектуре и так далее, осуществлять доставку нашего видеоконтента на любое устройство. Давайте поговорим поближе об устройствах. Какие вызовы на сегодняшний день нам бросает рынок? На текущий момент у нас есть ряд популярных устройств, да, на которые нам хотелось бы доставлять видео. Технологии Smart TV очень, как бы, стремительно пошли вперед, да, то есть сейчас практически любой телевизор современный, он идет со Smart TV, который позволяет прокручивать любой видео-аудиоконтент из интернета. То есть это потенциально рынок, на который можно идти, на котором можно что-то продавать. Вторая часть — это телефоны или мобильные устройства. Да. Ввиду их ограничений в плане мощности процессора, доступности оперативной памяти и так далее, определенные телефоны могут, как бы, воспроизводить видео и аудио только в определенном формате, под который они заточены. Это PC-устройства, их никто не отменял. Это устройства игровые консоли, например, Xbox. Это планшеты и это персональные компьютеры. В чем основная проблема доставки одного и того же контента на все вот эти типы устройств? Как ни странно, ответ очень прост. Дело в том, что одни устройства поддерживают одни форматы видео, другие устройства поддерживают другие форматы видео. Есть устройства, которые поддерживают все видеоформаты, но какие-то они воспроизводят лучше и так далее. То есть это современные вызовы, с которыми мы должны бороться. Собственно, платформа Windows Azure нам в этом помогает. При помощи инструментария Azure Media Services мы можем конвертировать видео фактически для любых устройств. В качестве кейс-стади хотел бы вам привести пример Лондонской Олимпиады. Лондонская Олимпиада стримилась на базе Windows Azure Media Services. Естественно, сделали мы это не одни, это было сделано совместно с нашими партнерами. Но суть примерно такова. Входящий видеопоток был отконвертирован с помощью H264 кодека с битрейтом 17,7 мегабит в секунду. Для того, чтобы доставлять этот контент в веб, необходимо было его отконвертировать в какой-то, скажем так, веб-френдли формат. При этом неплохо было бы еще иметь adaptive streaming. Да? То есть если у человека канал интернет большой, да, широкий, то доставлять ему видео в максимальном качестве. Если у него канал поменьше, то доставлять ему видео с более меньшим битрейдом. Собственно, для этого было принято решение стримить видео в 8 возможных битрейдах, начиная от 150 килобит в секунду и заканчивая почти 3,5 мегабит в секунду. Собственно, в рамках этого проекта на платформе Windows Azure были реализованы сервера конвертирования и доставки видео. Затем присоединился CDN-партнер Akamai, который помог это видео дистрибьютить широкому, скажем так, кругу пользователя. И это был бесценный опыт для нас, как для компании Microsoft, потому что в рамках этого проекта мы сделали на самом деле несколько инноваций. Одной из них является, например, написание нативного Silverlight Smooth Streaming клиента под Flash. до Лондонской Олимпиады его не существовало в природе. То есть именно ESMU стриминг формат мы не могли ранее показывать во флеш-плеере. Примерно похожая история была и с айфонами. У Apple есть свой формат HLS стриминг, да, который, ну, по сути, тоже Adaptive стриминг. То есть Apple не поддерживал трансляцию именно ESMU стриминг формата. В рамках этого проекта был написан iOS SDK, который позволяет прокручивать на телефоне ESMU стриминг форматы. Ну и, естественно, не ограничили вниманием и Android. Правда, под Android компания Microsoft ничего не разрабатывала, разработал локальный партнер SDK, который позволил на Android-устройствах, собственно, прокручивать ESMU стриминг формат. Вот. И в итоге, что мы получили? Мы получили около 30 видеопотоков, да, то есть это с разных соревнований по всему Лондону, на протяжении 15 дней по 17 часов в день. Это видео транслировалось широкому кругу пользователей в вебе. Естественно, транслировалось на всех устройствах. При этом одновременно велась видеозапись всех этих 30 потоков, и записанное видео было доступно 24/7. То есть это, в общем-то, как бы большой такой вот кейс, да, в котором медиасервисы сыграли далеко не самую последнюю роль. У нас также есть ряд партнеров, которые нам помогают, и которые являются нашими клиентами. На них останавливаться долго не буду. Давайте посмотрим, что из себя представляет Windows Azure Media Services. По большому счету, это набор компонент, да, набор неких building blocks, кубиков, которые вы можете использовать либо все вместе, либо по отдельности. В частности, у нас есть процесс injection, который занимается приемом видео от вас, да, и передачей его следующему процессу. Следующим процессом является энкодинг. Здесь в качестве энкодирующего процессора вы можете использовать либо наш медиапроцессор, Azure Media процессор, либо другой. Это конвертация форматов. Это Content Protection, это защита Play Ready или MPEG DRM. И on-demand стриминг, то есть доставка этого видеоконтента от конвертированного по запросу от пользователя. Что мы планируем в рамках медиасервисов? Вывести в релиз также live стриминг, да, потому что все, что мы говорили до этого, это on-demand стриминг. Добавить аналитику и возможность адвертайзинга, да, то есть заработка на рекламе. Давайте посмотрим более детально на каждый из этих процессов. Первый из них — это процесс injection, да, который позволяет нам загрузить файл для его дальнейшей обработки. На текущий момент существует Windows Azure Media Services SDK, в котором есть набор методов, которые позволяют вам вгрузить любой файл из вашей локальной файловой системы. Файлы загружаются в Windows Azure Blob Storage, где, в общем-то, хранятся постоянно и откуда вас следующий процесс их берет для своей обработки. Загружать файлы можно в двух вариантах. Загружать их по одному, если у вас какие-то единичные операции, да, или если у вас есть там scope видео, да, набор каких-то видеоданных, вы хотите их сразу все вместе загрузить и обработать. Этот сценарий тоже возможен в случае использования медиасервисов. И, собственно, входящие данные могут быть, в общем-то, в одном из разрешенных форматов. Список этих форматов я бы вам хотел показать. Одну минуту. Вот, то есть на текущий момент мы поддерживаем MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VMV и так далее форматы. Вот они. Также 3GP, ASF, ну и так далее. Их очень много на самом деле. То есть фактически мы на вход в Windows Azure Media Services можем принять файл практически в любом формате. При этом на выходе мы можем получить один из трех форматов, который будет работать, в общем-то, на большей части устройств. Ну, вернее, даже не так. Вот эти три формата, да, основные, это формат Windows Media, который поддерживается Windows нативно. Это формат MPEG-4, который работает на всех устройствах. И это Smooth Streaming формат, да, для устройств, которые поддерживают Adaptive Streaming. То есть если вы видео отконвертируете в любой, во все эти форматы и в зависимости от клиента, да, с какого устройства он присоединился, вы можете ему отдавать видео в одном из этих форматов. Таким образом вы можете покрыть абсолютно все устройства, которые есть сегодня на рынке. Вернемся к презентации. Что касается кодирования и конвертации. На этом этапе, в общем-то, видео после процесса injection попадает в энкодер и конвертер. Энкодер и конвертер — это как бы настраиваемые тулы. Если кто-нибудь когда-нибудь пользовался Expression Encoder SDK, здесь примерно все то же самое. То есть мы создаем некий job, да, в котором прописываем какие-то параметры по битрейду видео, которое мы хотим получить на выходе, о формате видео и так далее. И после процесса конвертации он вам результирующее видео выложит в storage, да, который можно будет использовать. Также есть возможность автоматизации процесса энкодирования и конвертации видео. То есть энкодер поддерживает еще отложенные операции, scheduled операции. Да? То есть мы можем ему скормить на вход какое-то видео и сказать: ты, пожалуйста, его конвертируй не сейчас, а отконвертируй его в 12 часов ночи и выложи его в паблик. Да? То есть если для нас критичен момент, когда видео должно появиться. Также после того, как мы создали таск для обработки, мы можем его потом повторно использовать для обработки других видеофайлов. То есть не нужно по новой будет создавать такой же job, прописывать параметры и так далее. Мы можем использовать тот таск, который ранее у нас уже отработал, просто с другим видеофайлом. Немаловажный момент — это защита контента. То есть как бы это опционально. Потенциально это может использоваться контент-провайдерами, которые берут деньги за контент, который они стримят. На текущий момент мы поддерживаем защиту на базе Microsoft Play Ready Protection или MPEG Common Encryption или MPEG DRM. И что касается доставки контента. Для доставки контента, в зависимости от того, в какой формат вы отконвертировали видео, может использоваться либо Windows Azure Blob Storage, либо сервера доставки, которые поднимаются в рамках медиа-сервиса. Прежде чем контент будет, собственно, доступен широкому кругу пользователей, необходимо пройти некий, ну не пройти, вернее, а выполнить некий процесс публикации, да, из кода и сгенерировать ссылку. При этом насчет ссылок есть достаточно богатые возможности в плане ограничения доступа к этим ссылкам. Например, мы можем создавать ссылки на видео с временным доступом. Например, я хочу сказать, что пользователю Вася это видео нужно отдать в период, можно отдавать в период там, с 11 до 12 часов. Не более чем 8 потоков он имеет право его качать. И не более чем там 2 или 3 раза. То есть на вот таком вот уровне мы можем создавать ссылки, которые позволят нам очень четко ограничить круг людей, которым мы хотим эти ссылки отдавать. Для чего это сделано? Это сделано для возможности заработка денег на, собственно, вот этом вот контенте. Да? То есть если пользователь нам заплатил там $1, мы ему даем эту возможность пользоваться на 1 час. Если он заплатил $2, мы даем ему 2 часа использовать. И еще один немаловажный момент, что для всех Windows устройств мы сделали поддержку Microsoft Player Framework. Это фреймворк, который позволяет практически без кода создать плеер под Silverlight, HTML5, Windows Phone, Xbox и Windows 8. То есть Microsoft Player Framework поддерживает более чем 90%, грубо говоря, рынка, да, которому мы можем дистрибьютить этот контент. Что касается масштабирования, есть две возможности по масштабированию. Первое, мы можем увеличивать или уменьшать количество реальных серверов, которые занимаются доставкой видео. Каждый сервер имеет канал 200 мегабит, соответственно, квантами по 200 мегабит мы можем масштабировать наш сервис. И второй вариант — это масштабировать сервера, которые занимаются исключительно энкодингом. Например, если мы хотим в параллели кодировать сразу 5 или 6 видео, да, нам необходимо будет поднять 5 или 6 энкодинг-серверов, и тогда у нас появится такая возможность. Варианты архитектуры на базе медиасервисов. Вариант номер раз. Мы используем весь функционал Windows Azure Media Services, который нам предоставлен. То есть на нашей on-premise стороне у нас есть некий пользователь, есть некий компьютер, который просто выгружает это видео медиасервисом. Видео проходит этапы энкодинга, конвертации формата, защиты и деливеринга. Да? И конечный клиент подключается к какому-то веб-сайту, на котором размещена ссылка на это видео после его обработки, и можете его смотреть. Второй вариант. Мы можем использовать медиасервисы в отдельных компонентах. Да? Например, у нас есть свой энкодер. Мы не хотим отдавать энкодинг на Windows Azure. У нас есть свой конвертер форматов, который мы когда-то написали, он там лицензированный и так далее. Мы хотим использовать это свое. Но с другой стороны, нам нужны механизмы для защиты контента и его доставки. Такие сценарии тоже поддерживаются. То есть любой из билдинг-блоков Windows Azure может использоваться, Windows Azure Media Services может использоваться отдельно. Ну и, скажем так, более широкое представление архитектуры. Хотел бы обратить особое внимание, что немаловажную роль в доставке контента играет CDN. При этом платформа Windows Azure имеет в распоряжении свой CDN, который доступен в более чем 40 странах мира. Ближайший к Украине — это CDN-нода, которая находится в Москве. Вариант номер два, о чем мы говорим — мы поддерживаем, в общем-то, CDN не наш, да, то есть не Windows Azure. Вы можете использовать практически любой CDN-провайдер, да, который поддерживает обычное HTTP-шное кеширование. Ну и, собственно, что нужно для того, чтобы начать разработку под медиа-сервисы? Вам необходимо Visual Studio 2010 Service Pack 1, желательно Visual Studio 2012. Вам необходимо поставить Azure Media Services SDK. В случае, если Media Services SDK нету под вашу платформу, вы можете использовать ее через REST API. Ну, естественно, нужна подписка Windows Azure с активированным Media сервисом. В общем-то, говорил я много, давайте теперь начнем что-то показывать. Итак, я иду на портал Windows Azure. У меня есть подписка. Собственно, для того, чтобы создать Media Service Account, нужно выполнить несколько простых операций. Нажать кнопку New, выбрать Media Service, Quick Create, указать желаемое имя, как он будет называться. Это имя будет использоваться в endpoint этого Media сервиса. Указать регион. Указать storage account, который мы хотим использовать, либо создать новый, либо использовать существующий. И после этого нажать кнопку «Создать». Я пока этого делать не буду, у меня уже аккаунт есть. После того, как вы создали этот аккаунт, на его главной страничке у вас сразу же есть step-by-step guide, что вам нужно сделать, да, для того, чтобы этот аккаунт, этот медиасервис сразу использовать. Здесь есть куски кода, которые я в своей демке использовал практически без изменений. Единственное изменение, которое я сделал, это добавил возможность просмотра прогресса, да, конвертирования видео, потому что в этих код-сниппетах его нет. Но тем не менее, эти коды позволяют вам, во-первых, загрузить видеофайл, во-вторых, программно его откодировать, при этом мы можем выбрать код, сразу забрать себе код для конвертации либо в HTML5, либо для PC-Mac устройств, либо для iOS девайсов. И последний пункт – это доставка этого контента, то есть публикация ссылки, по которой пользователи смогут зайти и посмотреть ваш видеоматериал. Все то же самое можно делать не из кода, можно делать напрямую через портал на вкладке «Контент». Здесь можно любой контент загрузить, потом отконвертировать и потом запаблишить endpoint. Ну, как бы написанное решение я показывать не буду, покажу свое. Кстати, написал я его совсем, ну, оно не очень много времени заняло. Наверное, где-то часов 7 или 8. Но, тем не менее, в моем примере, в общем-то, используются все те же код-сниппеты, которые я взял с портала. С единственным исключением я добавил еще вот такой кусочек, в котором я в цикле проверяю состояние джоба во время его кодирования и показываю этот результат на экране приложения. Теперь, собственно, само приложение. Это приложение под платформу Windows 7, кастомизированная под Windows 8, скажем так. То есть я максимально минимизировал юзер операций, которые необходимы, да, потому что вот мне как конечному пользователю абсолютно неинтересно там нажимать кучу кнопок. Да. Я хочу вот загрузить видео, грубо говоря, нажать на кнопочку и нажать кнопку «Обработать». Пошел процесс обработки. Пока он идет, давайте более детально посмотрим, что же все-таки в коде происходит. Итак, ключевым объектом является некий объект asset. Asset — это контейнер с метаданными, в котором содержится информация о видеофайле, который вы либо загружаете, либо который выгружается. Создается объект asset, и у него вызывается метод upload, в котором указывается просто путь к файлу. На этом, собственно, процесс upload закончен. Дальше идет encoding. Encoding в один из форматов, который вы хотите. При этом как бы на сайте существует, вот в списке вы можете увидеть только три варианта, да, как вы можете кодировать видео. На самом деле их гораздо больше, их комбинаций больше 500. Вы можете на портале Windows Azure Media Services посмотреть возможные варианты использования различных кодеков, битрейдов, форматов и так далее. Собственно, на этапе encode создается job, в котором прописываются параметры для энкодинга. И, собственно, после этого вызывается метод jobSubmit. В job добавляется asset, который мы создали до этого. И дальше в цикле просто идет перечитка состояния этого джоба с задержкой там, в одну секунду. Да, то есть мы можем видеть это на экране приложения. Вот, например, что там конвертация в Silverlight, в HTML5 вот, и ее прогресс. То есть на самом деле это уже происходит в Azure. Убедиться в этом мы можем, зайдя на портал и посмотрев логи наших джобов. Вот мы видим, что создан какой-то джоб в состоянии процессинг. Да, он уже даже выполнился. Пока я переключался, да, он выполнился. Ну, anyway, то есть на портале вы можете смотреть прогресс, либо можете это имплементировать в вашем приложении. И последний, но не менее важный пункт, да, после того, как мы откодировали это видео, получили еще три ассета в разных форматах, в формате HTML5, Silverlight и iOS, да, нам необходимо выполнить процедуру деливеринга или паблишинга. То есть для того, чтобы сгенерировать ссылку, вам необходимо указать, на какое время вы хотите генерировать ссылку, какие ограничения на ссылку вы хотите наложить и так далее. То есть, в принципе, здесь достаточно много кода, но это связано с тем, что для каждого формата видео ссылка генерируется по-своему. Об этом тоже описано на MSDN. И тем не менее, после процесса деливера мы, собственно, получаем эти ссылки, которые можем либо в клиентские приложения отдавать напрямую, либо просто публиковать на нашем сайте. Вот, собственно, что из себя представляют медиасервисы. Ну, ждать всей обработки мы не будем. Когда обработается, мы посмотрим на результат. По первому блоку есть ли вопросы? Да. На самом деле джоб не убивается. Вопрос в том, нужно ли его убивать. То есть не убивается он по той причине, что ты можешь его повторно использовать. То есть ты создал джоб, он обработал какой-то файл. В следующий раз вместо того, чтобы создавать опять джоб, да, ты можешь отретривить тот джоб, который уже работал раньше, ему просто скормить новый ассет и отконвертировать с теми же настройками.
Я имел в виду, что по принципу Azure, допустим, клауд-сервиса, да, там, когда если инстанс запущен, но ты его не используешь, или он спит, вот, то это как бы тарифицируется.
Я понял.
В этом случае, когда джобом не пользуешься, деньги платишь, нет?
Я понял твой вопрос. Смотри, идея вот в чем. На самом деле джоб, да, это просто некий файл, аналогичный тому, какой создается в Expression Encoder. То есть это не есть сервер. Это файл config. Поэтому, естественно, как только job отработал, да, если ты хочешь, чтобы у тебя как бы, ну, когда job отработал, нет необходимости делать какие-то дополнительные телодвижения для того, чтобы у тебя перестала там идти тарификация. То есть ты платишь только за объем данных, которые реально энкодятся, и платишь за поднятые, зарезервированные энкодер-сервера. Мы об этом поговорим немножко позже. У нас будет отдельный блок по ценовой политике. Есть еще вопрос? Да.
Добрый день всем. Я вот не совсем понял, в онлайн-режиме эта штука работает или нет?
Что вы имеете в виду онлайн? Лайв-стриминг?
Да.
Нет, на текущий момент, если мы говорим в контексте Azure Media Services, существует только видео on demand. Да, то есть отконвертированное видео мы можем показывать. Но онлайн-стриминг, да, когда вот как сейчас у меня стоит камера, да, и вот все, что здесь происходит, я стримлю в интернет. Это сделано не через медиа-сервисы, об этом будет вторая часть доклада.
И второй вопрос, как это синхронизируется, или точнее, как это связывается с линком, и связывается ли вообще?
Еще раз, с чем связывается?
Link Azure.
Link Azure.
Ну, Office 365 вот с этим приложением.
А, я понял. На самом деле никак, то есть абсолютно не связывается. То есть если вы говорите о том, там, потенциально можно ли его связать с Office 365, я так понимаю, что вы подразумеваете Windows Azure Active Directory как систему авторизации,
ну,
или нет?
Предположим, видеоконференцию рабочую.
Но опять-таки, если это видеоконференция, то в случае с медиасервисами это пока не поддерживаемый сценарий. А если говорить о ссылке, да, о линке, который вам выдается, отдается на выход, вы получаете фактически статическую ссылку, которую можете опубликовать где угодно. Например, это могут быть там плеер какой-то, который будет в Windows Phone там, или в HTML и так далее. Либо вы можете просто в текстовом виде ее на форуме опубликовать, человек на нее кликнет, откроется дефолтный плеер в зависимости от операционной системы и начнет проигрывать это видео.
Можно ли загружать лицензированный контент? Я имею в виду там музыка, видео и так далее.
Мы это не контролируем. То есть как бы это все up to you. Да, то есть мы вам предоставляем платформу, которая позволяет там проводить определенные манипуляции, но ответственность за сам контент, за его содержание несете вы. Мы никаких фильтров не делаем.
Например, я хочу, чтобы отдавалось, ну, одно видео, да, отдавалось только тем юзерам, которые заплатили. Вот. То есть как мне запретить другим скачать этот фильм?
На самом деле, как бы, таких механизмов на текущий момент нету. Вот так, как ты говоришь, да? То есть у тебя есть возможность генерировать уникальные ссылки. Что такое уникальная ссылка? Это ссылка с определенным хвостом, да, в которой есть некий ключ доступа. И отдавать эту уникальную ссылку там, каким-то уникальным пользователям, при этом рассчитывая, что они не будут между собой меняться. Сделать так, чтобы... Возможно, это можно сделать с помощью DRM, да, или через PlayReady. Но именно на уровне ссылок этого сделать нельзя, и механизмов на текущий момент таких у нас нету, по крайней мере.
То есть для такого продвинутого стриминга, когда там всякие механизмы защиты или там прочие вещи, то надо использовать сторонний медиасервер, да, а данное решение использовать для транскодинга?
Вариант возможен, причем ну, как бы мы его поддерживаем. На самом деле задача медиасервисов в основном, да, это как бы откодировать, дать ссылку для доставки. Дальше подключается либо CDN, который дистрибьютит широкому кругу пользователей этот видеоконтент, либо вы его забираете сами и пушите его в любые устройства. То есть как бы варианты могут быть и такие. Окей, я предлагаю, времени мало, немножко продвинуться дальше. И я буду доступен еще сегодня вечером. Если у вас будут вопросы, можете подходить. Вторая часть моего доклада посвящена... Это еще работает. Посвящена лайвстримингу нашего ивента MS Suite. Момент. Итак, что у меня было на входе? Мне необходимо было обеспечить лайв-стриминг ключевого доклада нашего сегодняшнего. При этом мне сразу сказали, что в Microsoft нету серверных ресурсов, да, для того, чтобы проводить лайв-стриминг. А даже если они и есть, то тащить их сюда, ставить, это неинтересно. Третий момент. Задача стояла таким образом, что мне нужно очень оперативно реагировать на малейшие затыки, сбои в работе этой системы. То есть если у меня какой-то сервер по доставке падает, мне нужно быстренько его поднять, вот, чтобы задержка была там минимальная. И еще один немаловажный момент – это максимально автоматизировать наш сервис. Вы можете меня спросить, для чего я поставил камеру. Это, в общем-то, живой пример того, как мы осуществляли лайв-стриминг нашего сегодняшнего ивента. На самом деле... Уже закончился. На самом деле... Для стриминга этого ивента был выделен достаточно широкий канал интернета. Я очень настоятельно попросил, чтобы он не падал. Вот, и он таки не падал, поэтому во время трансляции, в общем-то, сбоев нету. Но сейчас я вижу, что по какой-то причине он зависал.
Загружать файлы можно в двух вариантах. Загружать их по одному. Если у вас какие-то единичные операции, или если у вас есть там scope видео, да, набор каких-то данных, вы хотите их сразу все вместе?
Не, в лайв не выходит. Ну да ладно. Anyway. Для того, чтобы простримить этот ивент, был использован Microsoft Expression Encoder. Вот эта замечательная камера, подключенная по USB. Был использован достаточно хороший канал, 300 мегабит. Который позволил нам стримить видео в HD-качестве. Как это выглядело архитектурно? В данном случае, ввиду того, что Azure Media Services не поддерживает лайв-стриминг, пришлось использовать, в общем-то, классический подход. Это использование клауд-сервисов. И я бы хотел немножко остановиться на подходе и проблемах, с которыми мы сталкивались. Ну, во-первых, в случае, если мы используем клауд-сервисы, мы подразумеваем, что у нас не один сервер, а несколько, да, и ими нужно оперативно управлять. Для этого необходимо было обеспечить возможность доступа к каждому серверу, да, и в случае, если у него упадет publishing point, нужно быстро его перезагрузить. Второй момент — это то, что есть, в общем-то, документированные проблемы взаимодействия Expression Encoder и EIS. Проблема, в общем-то, одна, но она как бы ключевая. В случае обрыва интернета во время стриминга, после того, как интернет появляется, вы через Expression Encoder делаете еще раз connect, да, но к endpoint он не законнектится до тех пор, пока вы его не перезагрузите на сервере. Этот как бы баг связан только с Expression Encoder и только с EIS. Другое ПО, которое тоже умеет, в общем-то, деливерить контент в EIS, да, для дальнейшего конвертирования в Smooth Streaming, оно такой проблемы не имеет. Но, тем не менее, мы хотели использовать именно Expression Encoder, поэтому необходимо было обеспечить быстрое реагирование на падение эндпоинта. Об этом вот я, собственно, выделил красным, написан пункт, потому что я его писал, в общем-то, в горячке, да, и получилась достаточно интересная билиберда. В разі падіння точки вивантаження відеопотоку є ризик неможливості з'єднати точки завантаження з точкою вивантаження після її перезавантаження. Ну, я думаю, це все понятно, да? Ну і також хотілося б иметь возможность через какое-то приложение осуществлять контроль всех точек, всех серверов. Собственно, момент. Для контроля серверов я написал небольшое Windows Phone приложение. Да. Я вообще человек неусидчивый. И как бы я запустил стриминг и пошел себе гулять. Ну, я не люблю сидеть на месте. Я гулял, естественно, с телефоном и регулярно обновлял статус моих серверов. Соответственно, это приложение реализует возможность менеджить publish points, да, точки публикации, их стартовать, стопать и выключать. При этом можно выбрать опции «выключить все», выключить только downstream сервера, выключить только upstream сервера или стартануть. И если мы выберем какой-то отдельный сервер, то можно выполнить все те же операции, но уже для конкретного сервера. Как бы готовился я к большим проблемам, но, к сожалению, проблем не возникло. То есть как бы даже неинтересно было, но тем не менее. Приложение достаточно простое, писалось ночью, поэтому GUI у него не настолько богатый, как хотелось бы, но тем не менее. Как это выглядит с точки зрения архитектуры? У меня был вот замечательный девайс. Очень важно было в лайвстриминге момент, связанный с поддержкой Expression Encoder рендеринга видео на видеокарте, которая есть в ноутбуке. Есть там огромный ряд требований к видеокарте, должна быть технология CUDA версии более 1.1 и так далее. На сайте NVIDIA даже есть список таких видеокарт. В общем, мы безуспешно пытались найти такую видеокарту, но оказалось, что интегрированная видеокарта HD Graphics 4000 поддерживает технологию CUDA, и Expression Encoder умеет рендерить через нее. Отрендеренное видео поступало на upstream сервер. Upstream сервер, собственно, он всасывал этот видеопоток и дальше разбивал его на, вернее, не разбивал, а конвертировал в Smooth Streaming формат. После этого была группа downstream серверов, их было больше, которые тянули видео с upstream сервера, кешировали у себя и уже отдавали конечному пользователю. Конечный пользователь у нас было Silverlight приложение, которое, собственно, осуществляло показ видео с сайта. Как бы в самом первом релизе, вот когда мы делали пилотные тесты этого проекта, вот, оно вот так вот и выглядело, ни больше, ни меньше. Когда мы сделали пилотный проект, столкнулись с рядом проблем, связанных с тем, что сложно менеджить такую архитектуру. Если у меня упал downstream сервер номер 3, мне нужно remote десктопом на него зайти, зайти в настройки EIS, рестартануть endpoint. А если у меня они все, не дай бог, попадали, то это на каждый надо remote десктопом зайти. Это как бы не прикольно. Для этого пришлось еще немножко покодить. У меня в наличии был телефон. Я пытался использовать только те устройства, которые у меня есть. Я поднял еще один инстанс. Это административный инстанс. Это extra small инстанс, который занимается исключительно операциями менеджмента. И через механизм storage queues подвязал его к downstream серверам. То есть мой телефон, по большому счету, отправляет какую-то простую команду а-ля shut down all. Админ-сервер, принимая эту команду, в зависимости от ее параметров, направляет в очередь каждого инстанса сообщение «рестартанись», «запустись» или «перезапустись», ну, то есть как бы вот любую команду. Вот, в общем-то, таким вот образом я себя пытался убезопасить от лишних действий, да, и увеличить как бы скорость своей реакции в случае падения одного из инстансов. Ну и, собственно, в качестве демо я бы хотел показать Windows Azure проект, с которого мы стримили. Вернее, даже не так. Давайте я его покажу сначала на портале. То есть это действительно клауд-сервисы. Вот они. Есть upstream сервер, он один. Есть downstream сервер, его на текущий момент их два. Вот, и есть extra small instance, это административный сервис. Собственно, что касается кода, upstream сервера и downstream сервера практически точно, ну, они в точности повторяют друг друга, они одинаковые. Разница лишь в том, что upstream сервер работает на вход, то есть pull endpoint, да, вернее, publish point, а downstream сервер работает, вернее, наоборот, upstream на push, а downstream на pull endpoint'ах. Поэтому, если мы еще раз вот свичнемся в мою административную утилиту, мы видим, вот, например, upstream servers, да, есть сервер нулевой, то есть с нулевым ID, у него есть два publish point'а, push и pull, push у него started, потому что мы в него туда заливаем, pull всегда idle в upstream сервере, потому что с upstream сервера мы ничего не забираем. И обратная ситуация в downstream серверах, да, там push отдыхает, потому что мы в downstream ничего не пушим, вот, а pull наоборот задействован. Я думаю, что вы уже знакомились с проектами Windows Azure, как они выглядят внутри. Например, медиапроект, вот эти endpoint, push и pull, вернее не endpoint, а publish point. Здесь также в проекте есть smooth streaming player, это Silverlight. И есть некая стартап CMD, это командная строка, грубо говоря, которая выполняется при старте инстанса. То есть при старте инстанса мы делаем преинсталляцию EIS Media Services, потому что по дефолту в ролях Windows Azure его нету. После того, как мы сделали преинсталляцию, мы еще запускаем некую Manage Application. Это консольное приложение, которое занимается управлением этим инстансом, которая позволяет выполнять команды, которые я шлю из телефона. То есть она в цикле слушает очередь, вот, берет сообщение и его, собственно, обрабатывает. Все эти стартовые команды запускаются от прав администратора. Вот, и, в общем-то, поэтому без никаких проблем, в общем-то, идет сетап. И на выходе у нас есть сайт mssuite-downstream-cloudapp.net, в котором есть плеер, но сейчас уже лайв ничего не идет, видимо.
Вот, и, в общем-то, поэтому без никаких проблем это идется так. У нас есть слайд.
Стримит оно с задержкой порядка в минуту. Вот, ну вот, предыдущий глюк был связан, скорее всего, с тем, что все-таки тут интернет, наверное, не 300 мегабит, а попроще. Он немножко, скажем так, подтупливает. Вот. Но, тем не менее, как бы мы видим, что 53 минуты стриминга прошло, вот, и по-хорошему, там, при хорошем интернете, оно бы нормально буферило. Ну, anyway. Anyway. Давайте поговорим немножко о ценовой политике, собственно, что почем. В случае с энкодингом, да, я уже говорил, что Windows Azure Media Services можно использовать не все сразу, а отдельные его компоненты. При этом его компоненты тарифицируются по-разному. Здесь вы видите цены на количество обработанной информации в энкодере. Что такое обработанная информация? У вас есть job, который конвертирует из одного формата видео в другой. Обработанная информация – это объем данных, который попал на вход этого процесса, плюс объем данных, который он вернул. То есть если вы скормили энкодеру видео 1 гигабайт, а после конвертации он сгенерировал файл в другом формате, который весит уже 2 гигабайта, да, то в сумме вам… портал Windows Azure посчитает 3 гигабайта обработанной информации. Плюс ко всему, мы говорили о скейлинге, у вас есть возможность поднимать некие reserved units, да, зарезервированные сервера, которые будут заниматься энкодингом вашей информации. Один reserved unit обходится вам $99 в месяц, при этом, в отличие от других сервисов, он тарифицируется подневно. Что это значит? Если вы подняли reserved unit на 5 минут, Azure портал посчитает, как будто вы его использовали день. Да, соответственно, если вы в течение дня сначала подняли 2 reserved unit, потом через полчаса подняли еще 5, а потом через час опять уменьшили до 2, то в конце дня Azure вам посчитает 5 юнитов за целый день. То есть он берет максимальное количество. Дополнительно также оплачивается доставка данных и хранение данных в Windows Azure Storage. То есть все видеофайлы, которые вы выкладываете, которые на процесс encoding выкладывает в storage, да, они хранятся там, за него отдельно платится, по-моему, 9 центов за гигабайт. И data transfer – это общий прайс для Azure. Да, то есть независимо от того, что вы используете, storage, базы данных, ну все, что выходит из облака, оплачивается по тарифам дата трансфера. И отдельно есть прайс на packaging. То есть это по большому счету упаковка данных в определенный формат. Это smooth streaming формат или MPEG формат и так далее. Есть еще отдельный прайс на сервера, которые занимаются доставкой ваших видеоданных. Да? То есть в зависимости от нагрузки вы можете поднять фактически неограниченное количество серверов, на каждом из которых будет скорость 200 мегабит. Над ними автоматически будет работать балансер. Да? И когда у вас пользовательский спрос на ваши видеоданные растет, да, то есть вырастает, при этом вы не используете CDN, вы можете добавлять количество юнитов, которые будут заниматься деливерингом видео. Соответственно, каждый reserved unit стоит ну, вот, почти $200. Ну и дата трансфер как бы никто не отменял. На этом, в общем-то, мой рассказ о медиа-сервисах закончен. Если у вас есть вопросы, у нас есть время, могу поотвечать. Да. Сейчас, подожди.
В общем, первый вопрос. Как происходила балансировка нагрузки ну, во время стриминга? То есть вы организовывали трансляцию. Вот как там балансировалось на эти все 6 серверов? Как
на самом деле никак. То есть балансировка, ну, в ней не было необходимости, потому что мы подходили, исходили не из подхода, что нам нужно динамически масштабировать нагрузку. У нас трансляция длилась всего час. Как бы там балансировать особо нечего. Гораздо проще было на час поднять больше инстансов, да, нежели это требуется. То есть мы подняли инстансов для обслуживания примерно 10 тысяч человек. Это было 18 ядер, да, и канал практически 2 терабита. Но за час времени мы ограбили Microsoft, может, доллара на 3. Потому что одно ядро стоит 12 центов в час. Поэтому как бы, ну, нечего было там скейлить реально. В случае, если вы используете решение, которые работают постоянно, да, то есть вы постоянно доставляете какое-то видео, и днем у вас, естественно, нагрузка больше, чем ночью, то тогда можно делать механизмы скейлинга. Это возможно через REST Management API. Через REST Management API вы можете добавлять инстансы и их убивать в случае необходимости.
Хорошо. А, собственно, вот есть, ну, фиксированное количество серверов. Угу. Человек хочет просмотреть. С какого сервера он будет смотреть? Кто решает это?
Это решает балансер Azure. То есть, когда вы поднимаете в случае с клауд-сервисами один сервер, да, то есть там все реально работает через балансер, но балансировки там никакой нет. Когда вы начинаете добавлять инстансы, балансер автоматически начинает распределять нагрузку между ними по механизмам, ну, раунд-робин это в виртуальных машинах, в клауд-сервисах там немного посложнее. В каждый инстанс устанавливается фабрик-контроллер-агент, который измеряет информацию, измеряет перформанс этой машины. Эту информацию знает балансер, и он выбирает машины, которые меньше всего нагружены на текущий момент, момент прихода запроса. В случае, если мы используем не клауд-сервисы, а virtual machines, там этого всего нету, там используется обычный раунд-робин.
Хорошо, еще один вопрос. Там пакетизация, такой слайд, мы быстро так проскочили его.
Какой?
Ну, слайд по ценам пакетизации.
Еще раз, сейчас давайте вернемся. По ценам packaging?
Да. Вот. Вопрос такой, собственно, packaging — это достаточно такая простая, незатратная операция. В честь чего такие цены?
На самом деле, как бы общий подход к такой, что мы не берем, то есть дело в том, что для того, чтобы опять-таки даже упаковать файл, да, это простая операция, но для этого нужно поднятый сервер иметь. Вот. То есть мы не берем деньги за поднятые сервера, потому что это было бы очень дорого, да, мы их повторно используем, но берем деньги за пакеджинг в объеме гигабайт, которых были упакованы. Еще раз, вот эта вот гранулярная тарификация медиасервисов сделана потому, что вы можете не использовать пакеджинг как таковой, ну, вернее, пакеджинг вряд ли вы не сможете использовать. Ну, вот, например, я не хочу использовать энкодинг в медиасервисах, потому что у меня есть свой энкодер. Нафига мне вот отдельно покупать, да? У меня развернута инфраструктура и так далее. Мы можем не использовать компонент энкодинг, а можем медиасервисы использовать только для деливеринга. Поэтому каждый building block медиасервисов имеет некий свой прайс. То есть это не значит, что вы будете в случае с пакеджинга платить по $1.5 за гигабайт в момент, когда это видео доставляется пользователю. Нет, это цена за одно отработанное видео. Видео положилось в storage, и дальше вы платите за хранение и только доставку. То есть дальше уже никакого пакетинга нету.
Хорошо, еще один последний, наверное, вопрос. Если вот у нас есть, опять-таки, downstream сервера, да, доставки, и один из них по какой-то причине там не работает. Вот вопрос,
упал.
Как… Ну, тут как бы вот такой вопрос. Он может, вот, как вообще изучается, что он упал, как быстро реагирует балансировщик на это и т.д.?
Я понял вопрос. Смотрите, опять-таки возвращаясь к структуре инстанса, когда поднимается инстанс, устанавливается фабрик-контроллер-агент. Что этот агент делает? Если я не ошибаюсь, 15 раз в секунду он отправляет arbitrary files фабричному контроллеру. Фабричный контроллер — это сердце Windows Azure, который знает о каждом инстансе, о каждом сервисе поднятом и так далее. Как только, ну, по большому счету, arbitrary files — это некие биты, которые постоянно говорят контроллеру о том, что со мной все хорошо, я в порядке. Как только эти arbitrary files перестают ходить, фабричный контроллер автоматически понимает, что с сервисом что-то, что с этим инстансом что-то случилось, необходимо его поднять. То есть он берет ваш deployment, ваш, грубо говоря, бинарный код, который вы паблишили, разворачивает его на новом инстансе. Как правило, процесс разворачивания нового инстанса происходит где-то от 7 до 20 минут на практике. Реально мы гарантируем поднятие инстанса на протяжении 60 минут. Но это абсолютный потолок. То есть, ну вот реально это вот где-то 7-20 минут. Это зависит от многих факторов, зависит от сложности проекта, от количества стартап-тасков, которые выполняются и так далее.
Хорошо, насколько должна быть серьезная проблема с инстансом, чтобы как бы его это заметил балансер и перестал на него отправлять пользователей?
Есть варианты. Это может быть просто тупо падение стойки, на которой этот инстанс развернут. Либо это может быть полностью зависание операционной системы, которая ведет к неработоспособности служб, которые в ней запущены. На самом деле, поэкспериментировать на эту тему можно. Каждому инстансу есть remote desktop. Вот. И если вы remote desktop'ом зайдете и в процессах просто грохнете вот этот Fabric Controller Agent службу, как бы вы сразу же увидите, что вас отдисконнектит от инстанса, да, и инстанс у вас пропадет. То есть это то, чего делать нельзя. Сложно как бы анализировать, насколько там сильное должно быть, я не знаю, глюк, да, для того, чтобы это произошло. Но вот должно что-то произойти, из-за чего службы с высоким приоритетом перестают работать. Вот как-то так.
А если ИИС грохнется?
ИИС, ну, как бы может грохнуться под процесс ИИСа, но ИИС автоматически перезагружается.
Хорошо, ИИС не грохнется, но что-то в нем произойдет не так, и он перестанет, например, правильно давать чанки видео.
Нет. Как бы, ну, в этом случае Fabric Controller Agent ничего не узнает, да, потому что arbitrary files будут продолжать ходить. То есть сложно сказать. Если такая ситуация произойдет, могу однозначно сказать, что инстанс не переподнимется, потому что фабричный контроллер ничего не будет об этом знать. То есть он контролирует только arbitrary files, которые отправляет эта служба. Но, как правило, ну, даже ну, сложно представить, там, ну, как может код, да, в какой-то момент времени давать ну, не ту информацию там, в каком-то искаженном виде. Ну, я не представляю пока что.
Ну, в медиастриминге просто часто такие ситуации бывают, что вроде все окей, но не совсем. Вот у конкретного сервера его нужно там рестартануть, но самое главное, его нужно побыстрее исключить из продакшена, чтобы на него не кидало новых пользователей. Вот мне и было интересно, вот, насколько там все гибко.
На самом деле есть супер быстрый способ выключения сервера из ротации балансера, это его стопнуть. То есть есть два варианта. Вы можете его грохнуть, да, то есть удалить, и можете его стопнуть. Операция стоп происходит там буквально за несколько секунд. Реально. Операция убиения сервера происходит где-то минут 10-15. Вот если нужно быстро исключить из ротации, вы можете его стопнуть, а потом убить. Но опять-таки вам тогда необходимо писать какие-то… Ну, это, скорее всего, уже зависит от специфики проекта. Необходимо писать какой-то механизм, который позволит вам точно понять, на каком сервере произошел сбой. Я думаю, что это программно возможно каким-то образом сделать. Вот. И в этом случае, если вы сможете определить точно сервер, который у вас сбоит, вы можете даже программно его стопнуть.
Я так понимаю, что вот у нас есть ноды, да, и они ограничены скоростью 200 мегабит в секунду.
Да.
То есть если примерно у нас там 200 человек смотрит по 1 мегабиту, это 200-200 людям мы можем что-то показать.
Ну, теоретически да. Ну, как бы на практике такого не бывает, в том плане, что обычно вот там… Плюс-минус 30% должен быть запас хотя бы.
Я понял. А вот увеличить вдвое, то есть как потом хранить? Мне нужно видео хранить и на том, и на том сервере или как их отдавать? Как
На самом деле вот в этом случае, если вы используете медиа-сервисы, вы об этом абсолютно не беспокойтесь. Потому что независимо от того, на какой сервер обратился пользователь, да, он автоматически берет актуальные видеоданные из того хранилища, которое есть. То есть руками там копировать ничего не надо. Просто увеличили количество серверов. Это автоматически работает.